Здравствуйте, дорогие телезрители! Завершился пасхальный период. В минувший четверг мы проводили Господа Иисуса Христа, который оставил своих учеников и вознесся на небеса. А через неделю Церковь будет отмечать праздник Святой Живоначальной Троицы. А если мы откроем церковный календарь вот в нынешний воскресный день, то прочитаем «Память святых отцов семи вселенских соборов». Иисус Христос еще во время своей земной жизни приложил немало усилий, чтобы собрать своих учеников и последователей вместе. В течение долгого времени Он их воспитывал, наставлял, обучал, старался внушить им единомыслие, единодушие. Евангелие от Иоанна передает слова Спасителя, сказанные за тайной вечерей, последней трапезой накануне ареста. Это так называемая первосвященническая молитва Христа о своих учениках, составивших первую церковную общину. Христос обращается к Богу Отцу: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». После воскресения из мертвых в течение 40 дней Спаситель также приходил к ученикам и говорил с ними о тайнах Царствия Божия. Но стоило только ученикам проводить вознесшегося Господа и остаться одним, между ними немедленно начались разномыслия и разногласия. Это было неизбежно. Так устроен человек. И не всегда споры, дискуссии, борьба мнений являются следствием греха и дурных наклонностей человеческой природы. Если одна из сторон упорствует во лжи, не соглашается с очевидными ясными аргументами, вот тогда это ненормально, греховно. Но бывают и такие случаи, о которых, в частности, предупреждает святой апостол Павел. 20 глава книги «Деяний» рассказывает о прощании апостола с христианами города Эфес. Павел говорит: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Большую опасность для церкви всегда представляли лжеучители, которые пытались проникнуть внутрь церковной ограды и распространять там свои выдумки, фантазии, прикрываясь авторитетом церкви, выдавая их за церковное учение. С таковыми церковь вступала в противостояние и исторгала их из церкви. Но по большей части любые дискуссии обусловлены сложностью предмета обсуждения и разным уровнем проникновения в суть обсуждаемого явления. Умный человек в своих рассуждениях, как правило, опережает время, видит то, что сокрыто от других. Возникают коллизии, которые разрешаются только впоследствии. Вот потому святой апостол Павел еще пишет в первом послании к Коринфянам: «Надлежит быть разномыслием между вами, чтобы явились между вами искусные». Дискуссии о предметах вероучения, о дисциплине и порядке богослужений происходили в церкви, может быть, даже с первого дня после вознесения Господа. Но очень быстро были приняты критерии, в каких случаях разномыслие допустимо в церкви и в чем следует свято соблюдать единство. Разработать такие критерии помогли церковные собрания, соборы. Первое из них состоялось в 49 году в Иерусалиме под председательством апостола Иакова, предстоятеля Иерусалимской общины христиан. Церковные общины могут придерживаться разнообразных обрядов, практиковать разные формы организации церковной жизни. Но что невозможно менять, это важнейшие вероучительные, нравоучительные, канонические истины, которые формулируются на соборах и выражают такое учение, которому на протяжении всей истории следовали все христиане и повсеместно. Не всегда эти истины веры были выражены письменно, но в церковном сознании хранились всегда и в неизменном виде. В богословии принят так называемый критерий истинности, впервые четко высказанный преподобным Викентием Лиринским, ученым-монахом, подвязавшимся в V веке в монастыре на острове вблизи лазурного берега нынешней Франции. Он провозглашает принцип всеобщности, древности и согласия. То есть истиной является такая вера, которую исповедует вся церковь, такая вера, которая была утверждена с древнейших апостольских времен, такая вера, которая разделялась всеми авторитетными святыми отцами и вообще всеми, кто наделен даром учительства. Кроме того, выразителем принципа согласия являются Вселенские соборы. Уже упомянутый нами первый Иерусалимский собор апостолов стал прообразом будущих Вселенских соборов, которые представляют собой собрание епископата всей Вселенской Церкви. Вселенский собор – это высший орган церковной власти. Решения Вселенских соборов обладают наивысшим статусом. Они обязательны всегда и для всех. Многие называют время Вселенских соборов, то есть с 4 по 8 столетия, золотым временем христианства. Любопытно, что Церковь так и не выработала решений, которые бы определяли порядок созыва и состава Вселенских соборов. Не определены инстанции, которые имеют полномочия собрать такой собор. Нет механизма признания конкретного собора Вселенским. Поразительно, но в истории Церкви имели место большие собрания, соборы, которые по своему составу отнюдь не уступали Вселенским, но они не получили церковного признания как Вселенские. Только со временем становится ясным, очевидным, какой собор подлинный Вселенский, а какой нет, какой принял верные решения, а какой не совсем верные. Истина неизменно обнаруживает себя сама. Церковь на основании своего опыта осуществляет принятие, рецепцию того или иного соборного определения. В церкви существует твердое убеждение, что Вселенский собор, как высшая инстанция церковной власти, находится под прямым водительством Святого Духа. «Изволится Духу Святому и нам» – вот эти слова произнесли апостолы на Иерусалимском соборе, принимая окончательные решения. Эти слова повторяются отцами и после завершения каждого Вселенского собора. Вселенский собор – это чрезвычайный орган. Он собирается по мере необходимости, как правило, в критических ситуациях. Его задача состоит прежде всего в разрешении спорных вероучительных вопросов, в ограждении верующих от опасности впасть в заблуждение, потерять чистоту веры. Опираясь на Священное Писание, церковное предание, отцы соборов опровергают еретические заблуждения, противопоставляя им строго православное исповедание веры. Так появлялись важнейшие определения. В них раскрывается учение о Боге, Святой Троице, о Божестве и человечестве Иисуса Христа. На Седьмом Вселенском Соборе было утверждено учение об обязанности христиан почитать святые иконы. Несмотря на то, что этот последний, Седьмой Вселенский Собор состоялся более 12 веков назад, нет никаких оснований для того, чтобы утверждать невозможность созыва нового Вселенского Собора. Кроме того, есть возможность признать Вселенским один из соборов, который уже состоялся ранее. Семь Вселенских Соборов – это поистине семь столпов, на которых зиждется Церковь, церковное вероучение. Это важно сознавать сегодня, когда видишь, как вокруг бесконечно создаются, дробятся, возникают, исчезают многочисленные разрозненные псевдохристианские, околохристианские общины. Иногда в них проповедуется весьма странное мировоззрение, имеющее очень мало общего с подлинным евангельским соборным христианством. В преддверии праздника Святой Троицы Церковь призывает нас осознать свою принадлежность к древней, неизменной, православной, апостольской христианской традиции, которая и поныне привлекает к себе новых и новых последователей.